Я избран. Почти 20 лет назад я окончил семинарию. В день выпуска я сел в большом зале вместе с остальными студентами и посмотрел программу церемонии. Предполагалось несколько речей, пара песен и вручение наград лучшим студентам. Я всегда любил учиться, но никогда по-настоящему не любил школу, поэтому был довольно средним студентом. Мне нравилось сидеть сзади или в середине, но никогда спереди. Мы все знали, кто лучшие студенты, поэтому, глядя на список наград, я мог предположить, кто получит какую награду. Я знал, что не получу никаких наград. Но когда я пробежался взглядом по списку наград, я увидел награду для лучшего студента-миссионера. Миссии были той причиной, по которой я пошел в семинарию. Я никогда особо не хотел быть пастором. Я хотел быть миссионером, а уже потом стал пастором. Итак, в семинарии я был на миссионерском направлении, но часть этого направления заключалась в том, что нужно было пройти двухмесячную стажировку в другой стране. Я проходил свою стажировку в Донецке, Украина, в 2007 году. Но это двухмесячное требование привело к тому, что многие студенты меняли программу. Они не хотели проходить стажировку, поэтому переходили на другое направление, не связанное с миссиями. К концу моей программы, иногда на моих занятиях оставалось всего 3-4 других студента. Я начал думать об этих студентах и понял, что никто из них не выпускался в тот день. Они должны были выпуститься на следующий год. И вдруг до меня дошло. Неужели я сегодня получу академическую награду? В смысле, я не заслуживал этой награды. Другие студенты проводили гораздо больше времени в библиотеке, чем я. Другие студенты выполняли дополнительные задания. Они заслуживали награду, а не я. Но настал момент вручения этой награды, и, конечно же, назвали мое имя. Они выбрали меня. Я поднялся на сцену и узнал, что эта честь сопровождалась премией в $500. Позже мама сказала, что очень гордится мной за то, что я так усердно трудился. Я ей не сказал, что, возможно, я был единственным кандидатом. Но эта награда стала подтверждением от Господа, что я на правильном пути, что мне стоит продолжать заниматься миссиями. А через несколько месяцев, когда настало время собирать финансовую поддержку для того, чтобы приехать сюда, в Польшу, у меня уже были какие-то начальные средства. Мы начали с тех $500. Как же приятно быть избранным, по какой бы причине это ни случилось. Правда? Как приятно, когда тебя выбирают. Сегодня утром я хочу начать новую серию проповедей, посвященных посланию к Ефесянам. В ближайшие несколько недель мы будем рассматривать разные темы из Ефесянам, которые касаются христианской жизни. Предназначение, благодать, церковь, единство, семья, духовные битвы и многое другое. Сегодня в первой главе мы поговорим о том, что значит быть избранным Богом. Поэтому, если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте вместе со мной первую главу Ефесянам. Павел, апостол Иисуса Христа по воле Божией, святым, находящимся в Ефесе, и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Автор этого письма — Павел. Павел был апостолом Иисуса Христа. Апостол, что означает «посланник», — это термин, который чаще всего используется в Новом Завете для описания ближайших учеников Иисуса Христа, лично призванных им и посланных проповедовать его учение. До встречи с Христом Павел был врагом церкви, он преследовал церковь, но по дороге в Дамаск он встретил Иисуса. Иисус спас его по воле Божией, как сказано в первом стихе. Благодать — это большая тема в послании к Ефесянам, и Павел определенно понимал благодать через события в своей собственной жизни. Павел говорит, святым, находящимся в Ефесе и верным во Христе Иисусе. То есть это письмо Павел пишет конкретной церкви в Ефесе. И это письмо, если бы я написал вам длинное письмо, с какой части вы бы начали читать? С начала, середины или конца? Сначала, правда? Но очень часто мы пытаемся читать Библию с середины и говорим «я не понимаю». Поэтому в ближайшие несколько недель мы будем изучать это послание с самого начала и до конца, чтобы понять весь контекст, который имеет в виду Павел. Первая половина этого послания рассказывает о том, кто мы во Христе, вторая половина о том, как мы должны жить благодаря отношениям с Иисусом. Итак, Павел пишет церкви. Он называет людей в церкви святыми. Иногда, когда мы слышим слово «святые», мы думаем о каких-то особо духовных людях, которые совершили великие дела. Но в Библии «святые» означает верующие, а не суперлюди. Если вы верите в Иисуса, вы святой согласно Божьему Слову. Эта церковь находится в городе Ефес, который сегодня расположен на западе Турции. Несколько лет назад мне посчастливилось посетить Ефес, и он хорошо сохранился. Таким образом, Ефес — это не вымышленный город, а историческое место, которое вы можете посетить сегодня и увидеть многие места, о которых упоминается в Новом Завете. Павел пишет «Благодать вам и мир от Господа». Приветствие «благодать вам» было общепринятым греческим приветствием в то время. Но Павел добавляет к нему стандартное еврейское приветствие — «мир». Благодать и мир — это отличное краткое описание того, что значит иметь отношение с Иисусом. Следующий фрагмент текста, стихи с 3 по 14, в греческом языке в оригинале, представляет собой одно длинное предложение. В те времена пунктуация не использовалась, чтобы экономить бумагу, поэтому знаки препинания были добавлены позднее. Поэтому, хотя мы будем рассматривать этот отрывок по стихам, помните, что это единая мысль. 3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением на небесах. Павел начинает этот раздел с хвалы. «Благословен Бог» было типичным еврейским выражением хвалы в то время. Но здесь Павел добавляет нечто новое. Павел пишет «Отец Господа нашего Иисуса Христа». Через Иисуса Христа, благодаря вере в Его смерть, погребение и воскресение ради прощения грехов, мы не просто получаем некоторые из духовных благословений, которые доступны от Бога. У нас есть всякое духовное благословение, как сказано в 3 стихе. Другими словами, если вы следуете за Иисусом, вы не просто благословлены, вы имеете всякое духовное благословение. Иногда мы можем посмотреть на кого-то, у кого много денег, и сказать «Вау, ты благословлен». Или вы можете посмотреть на кого-то, кто женат, и сказать «Вау, ты благословлен». Или посмотреть на успешного человека и сказать «Вау, этот человек благословлен». Мы смотрим на внешнее и думаем «Вау, этот человек должно быть по-настоящему благословлен». Эти вещи — благословения, но это не значит, что вы менее благословлены во Христе Иисусе. Благословение приходит изнутри, во Христе. Позже, в этом послании, Павел сообщает, что он пишет это письмо из тюрьмы в Риме. Значит ли это, что Павел меньше благословлен в тюрьме, чем если бы он был на свободе? Нет. Все, что значит быть благословленным во Христе, доступно нам прямо здесь и сейчас, в этом месте. Но это также доступно любым христианам, которые сейчас находятся в тюрьме. Это доступно любым христианам, которые сейчас находятся в больнице. Духовные благословения исходят изнутри. Я думаю, мы часто неправильно это понимаем. Иисус не сказал «блаженны здоровые», «блаженны богатые», «блаженны устроенные и успешные», когда произносил Нагорную проповедь. Нет. Он сказал блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны гонимые за правду». Это было положение Павла. Он не был в тюрьме за то, что был вором. Он был в тюрьме, потому что его преследовали за проповедь Евангелия. Мир бы сказал: «Бедный Павел». Иисус говорит: «Павел, ты благословлен. Во Христе ты благословлен всяким духовным благословением, независимо от того, в каком положении ты находишься сегодня. Богат ты или беден, в тюрьме или на свободе, одинок или женат, трудоустроен или безработный, здоров или болен, ты благословлен». Павел продолжает, 4 стих, «так как Он избрал нас в Нем прежде основания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним». В любви, 5 стих, «Он предопределил нас усыновить Себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей». В этих двух стихах очень много смысла. В 4 стихе говорится, что Бог избрал нас, то есть всех верующих, прежде основания мира. Само понятие избрания Богом не новое в Библии. В Ветхом Завете Бог избрал Авраама, Бог избрал Израиль и так далее. Но удивительно то, о чем говорится в 4 стихе, это время, когда все это произошло. Это не было так, что вы родились, и Бог сказал: «Ладно, посмотрим, каким будет этот человек, прежде чем сделать выбор». Нет, это было не так. Это не было прослушиванием. Нет, сказано «прежде основания мира». Вот когда это произошло. Другими словами, до того, как Бог создал мир, Он избрал тебя. Бог избрал тебя. Вот кто это. Часто, когда мы об этом говорим, о том, что богословы называют учением об избрании, это быстро превращается в философский или теоретический спор. Но я не думаю, что когда Павел писал первую главу, он надеялся, что это приведет к философским и теоретическим дебатам. Я не думаю, что это была его цель. Я думаю, цель была в том, чтобы люди в Ефесе отступили на шаг назад и поразились тому, что Бог избрал их намеренно и для определенной цели. В тот день, когда меня выбрали для награды на выпускном, как ты думаешь, прежде чем я принял награду, разве я сказал: «Пожалуйста, объясните мне, как именно проходил процесс моего отбора»? Конечно, нет. Я просто был поражен и рад тому, что выбрали именно меня. Павел говорит церкви: «Наш Бог удивительный». Вот насколько Он удивителен. Ты был у Него на уме еще до того, как Он сотворил землю. Значит, Он не создал землю, а затем подумал: «Что же мне делать с этим местом? Знаю, поселюсь здесь людей». Нет, это не цепочка событий. Прежде чем Он заложил основание мира, Он избрал тебя. Значит, вопрос: прежде чем Бог создал гору, Он избрал тебя. Прежде чем Бог создал океаны, Он избрал тебя. Прежде чем Бог создал эту землю, на которой мы стоим, Он избрал тебя. Прежде чем Бог создал солнце, Он избрал тебя. Прежде чем Бог создал луну, Он избрал тебя. Прежде чем Бог создал звезды, Он избрал тебя. Вы поняли, что Павел говорит здесь, в 4 стихе? Прежде чем Бог создал что-либо, Он избрал тебя. Он не просто знал, что ты будешь существовать, не только создал тебя, но также знал, что спасет тебя, чтобы ты был святым и непорочным. Сделал ли Он это потому, что был обязан? Был ли Он должен это делать? Нет. В конце 4 стиха сказано, что Он сделал это по любви. Бог по Своей доброй воле решил создать нас и спасти нас. Из любви, говорит 5 стих, Он предопределил нас быть усыновленными им. Слово «предопределить» встречается в Библии 6 раз, в том числе дважды здесь, в первой главе к Ефесянам. Это значит принять решение заранее. Конец 5 стиха говорит то же самое, когда говорит, что Он усыновил нас по благоволению Своей воли. Когда мы становимся верующими, нас принимают в Божью семью. Мы усыновлены. Бог — наш Отец, а мы — Его дети. Это и есть то самое, что в вопросе избрания. Мы вводимся в Божью семью и получаем все права и привилегии, которые с этим связаны. Пара наших хороших друзей дома усыновила девочку. И каждый раз, когда мы навещаем их, так приятно видеть ее личность, ее радость и то, как счастлива эта девочка с нашими друзьями. Она перешла из дома, который не мог о ней заботиться, в дом, который хотел ее и будет любить ее всю жизнь. Именно это и есть суть языка усыновления здесь. Это не так, как будто кто-то оставил нас у двери Божьего дома, позвонил в звонок и убежал. А затем Бог открыл дверь, увидел нас и сказал: «Ну, пожалуй, я возьму Клинта, потому что никто другой не захочет». Здесь не об этом речь. Все наоборот. Бог выбрал нас. Когда мы родились свыше, Он устроил праздник на небесах вместе с ангелами. Бог не усыновил нас, потому что был должен или обязан это сделать. Бог усыновил нас потому, что захотел этого. Он хотел именно тебя. И поэтому ты в семье. И когда я говорю «в семье», я действительно имею в виду «в семье». Это не когда одна нога внутри, а другая снаружи. Иногда, когда детей усыновляют, они боятся, что если сделают что-то плохое, их новая семья может выгнать их или больше не захотеть их видеть. Поэтому каждый день в их голове их отношения с семьей под угрозой. Если они сделают что-то плохое, им кажется, что их выгонят из семьи. Поэтому они стараются делать хорошие поступки, чтобы семья их оставила. И обычно, когда родители понимают это, для них это становится настоящим ударом, потому что когда они усыновили этого ребенка, они сделали это не из-за его поступков. Они усыновили ребенка по любви, и для родителей не существует ничего, что могло бы заставить их выгнать его. Это не ситуация, где одна нога внутри, а другая снаружи. Когда мы слышим эту историю, мы думаем, как ребенок может так думать? И все же нам самим легко так думать о нашем Небесном Отце. Мы можем подумать, если я сделаю что-то плохое, Бог больше меня не примет. Тем временем Бог, наш добрый Отец, говорит, что ничто не может отлучить нас от Его любви. Никто не может похитить нас из Его руки. С Ним мы в безопасности и под защитой. Во Христе у нас есть дом, где нас принимают и любят. В этом доме нет страха, любовь изгоняет страх. С Богом это не одна нога внутри, другая снаружи. Как это происходит? Позвольте мне еще раз прочитать 5 стих. 5. Он предопределил нас к усыновлению себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Мы усыновлены в Божью семью через Иисуса Христа, Сына Божьего. Именно через дело Христа, через веру в Него, мы переходим из чужих в членов семьи. И так мы знаем, кто — это Бог и это ты. Мы знаем, когда — это было в вечности до создания мира, когда Он избрал тебя. Мы знаем, что мы усыновлены и становимся полноправными членами семьи. Мы знаем, как — через Христа. Но почему? 6 стих. 6 в похвалу славы благодати Его, которую Он облагодетельствовал нас возлюбленным. Почему Бог сделал все это? Чтобы мы прославляли Его святое имя. Он сделал это для Своей славы. Он сделал это, чтобы явить Свою удивительную благодать. Знаете, когда мы идем по жизни, нам легко видеть себя главными героями своих историй. Поэтому, оглядываясь назад, мы видим важные решения, которые мы принимали и которые стали поворотными моментами в нашей истории. Или, возможно, мы сожалеем о каких-то вещах, которые мы сделали. И мы можем смотреть на все, через призму своих поступков и выборов, считая себя главными героями. Но когда мы читаем начало послания к Ефесянам, кто здесь главный герой? Это ты или Бог? Это Бог благословил тебя. Это Бог избрал тебя по любви. Это Бог усыновил тебя через Христа. Тогда какой процент здесь наш, а какой Божий? На 100% это удивительная Божья благодать. Почему Он сделал все это? В похвалу славы Его благодати. Как мы увидим позже, во второй главе, мы были не способны внести какой-либо вклад в этот процесс. Мы были духовно мертвы в наших грехах и преступлениях. Но Бог, по Своей богатой благодати и милости, снизошел и спас нас. Почему? В похвалу славы Его благодати. Чтобы явить Свою благодать. Мир будет говорить вам, что жизнь — это все о тебе, тебе, тебе. Заботься о себе. Ставь себя на первое место. Найди себя. Но в итоге это пустая цель. Сколько историй мы уже слышали о людях, которые достигли самой большой цели в спорте, в мире бизнеса, благодаря славе, и они поднимаются на вершину, достигают всего, о чем мечтали, но говорят, что все равно внутри пусто. Они спрашивают, а что дальше? То удовлетворение, ради которого они трудились и надеялись, так и не приходит. Почему так происходит? Потому что нам никогда не предназначалось быть главным героем своей истории. Нам никогда не предназначалось быть номером один. Только Бог может насытить твою душу. Жить ради собственной славы не работает. Это пустой путь. Но когда вы понимаете, что именно Он является главным героем этой истории, когда вы понимаете, что это Его дело совершается в вас, когда вы понимаете, что вам никогда не предназначалось получать всю славу, а только Он достоин славы, вот тогда и только тогда вы начинаете постигать Его удивительную благодать. Павел продолжает. «В Нем мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, которую Он преизбыточествовал в нас во всякой премудрости и разумении. Через Христа, — говорит Павел, — мы имеем искупление. Тогда искупление означало освободить заключенного или раба. И это то дело, которое совершил Христос в наших душах через крест. Он добровольно пошел на крест не для того, чтобы заплатить за свои грехи, потому что у Него их не было. Но чтобы заплатить за наши грехи через Свою смерть на кресте. Мы переходим от мертвых по преступлениям к освобожденным и оживленным во Христе. Почему Он сделал это? По богатству Своей благодати, которую Он щедро излил на нас. Слово «щедро» подразумевает расточительность, изобилие и великодушие. Другими словами, Бог не посмотрел на тебя, не окропил тебя каплей благодати и не сказал «этого достаточно, мне нужно оставить немного для других». Нет, Он не просто немного благодати дал тебе, Он обильно и щедро излил Свою благодать на тебя. Начинаешь понимать суть? Как ты был искуплен? Разве потому, что Бог был тобой восхищен? Разве из-за каких-то твоих хороших поступков? Нет. Это произошло по богатству Его благодати, которую Он излил на тебя. Открывая нам тайну Своей воли, по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Христе, в устроении полноты времен, чтобы все соединить под главою Христом, и небесное, и земное. Это было тайной долгое время. Оно было скрыто, но теперь открылось через Иисуса Христа. Другими словами, у Бога всегда был план, у Бога всегда была цель. Воля Божья осуществлялась в Божье время. Иисус не был запасным планом. Иисус всегда был планом А. Божий план всегда заключался в спасении через Его Сына. Его планом всегда была благодать. Его планом всегда было объединить во Христе все, и небесное, и земное, в одно. Если вернуться к языку кино, то не только Бог – главный герой этой истории, но Он также и режиссер. Его план развивается, Его цель осуществляется. Когда вы читаете новости современного мира, легко почувствовать страх и тревогу. Может казаться, что повсюду хаос. Иногда может казаться, что зло побеждает. Но когда вы читаете первую главу послания к Ефесянам, вы понимаете, что Бог не переживает на небесах. Бог не тревожится. Бог не впадает в панику. Нет, Он все контролирует. Его планы нельзя нарушить. Его намерения исполнятся. Он не сходит со своего престола. Он правит и царствует. Он всемогущ, Он всесилен, и несмотря на все, что происходит в мире, мы знаем, что Он все держит под контролем, и у Него есть план и цель. В Нем мы получили наследие, будучи предназначены по определению совершающего все по изволению воли Своей, чтобы нам, бывшим ранее уповавшими на Христа, быть к похвале славы Его. В этих двух стихах Павел пишет о себе и других верующих из иудеев. Это и есть мы здесь. А в следующих двух стихах, когда Павел говорит «вы», он обращается к верующим из необращенных иудеев. Но снова те же самые темы вы видите в стихах 11-12. Как усыновленные сыновья и дочери Божьи, мы не просто в семье, но мы наследники. У нас есть наследство, которая, как говорит апостол Петр, никогда не погибнет, не запятнается и не увянет, но хранится на небесах для нас. Все это происходит согласно плану и замыслу Бога. Почему? Стих 12. К похвале Его славы. Последние стихи. 13. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, были запечатлены обетованным Святым Духом. 14. Который есть залог нашего наследия для искупления удела Его, к похвале славы Его. Помните, когда Павел пишет «вы», он обращается к христианам не из иудеев. И если весь Божий план был тайной для иудеев, то не иудеи вообще ничего о нем не знали. Им нужно было услышать слово истины, им нужно было услышать благую весть Евангелия. Кто-то должен был рассказать им об Иисусе, чтобы они могли что сделать. 13 стих говорит. Итак, все это время вы могли думать, хорошо, Бог — главный герой, Бог составил план, Бог проложил путь, сам Бог сошел на землю, чтобы искупить меня к похвале своей славной благодати. Значит, вы задаетесь вопросом, что же вы должны сделать? Павел говорит, поверь. Теперь вы можете услышать это и сказать, это слишком просто. Не может быть, чтобы все было так. Я должен что-то сделать. Если вам кажется, что это слишком просто поверить и принять то, что сделал Бог, тогда попробуйте сделать это и скажите мне потом, действительно ли это так просто. Потому что по моему опыту и в моей собственной жизни самое трудное для меня — поверить в то, что Бог настолько благ, что Он знает обо мне все, что я сделал, и все, что я сделаю. И все равно, еще прежде, чем Он создал горы или звезды, Он сказал бы «Климт, ты мой». Все остальные религии в мире строятся на попытках людей добраться до Бога, обычно через какие-то дела. Христианство же говорит о том, что Бог сам спустился к нам по любви, чтобы спасти такого погибшего, как я. В день моего выпуска, когда объявили, что мою фамилию выбрали для этой награды за служение, я знал, что не заслуживаю стоять на той сцене с другими лучшими студентами. Я не чувствовал, что трудился так, как они. Но все же в тот день они назвали мое имя. Они выбрали меня. И я мог бы остаться на своем месте и отказаться от награды. а мог бы выйти на сцену и принять ее. Какова наша роль? Верить, принять щедрый дар Божией благодати. Ранее я говорил, что очень часто доктрина избрания становится философским и теоретическим спором. И в молодости я участвовал во многих таких дебатах. Классическая тема спора — это выбор. Обычно есть две стороны. Одна говорит, что все зависит только от Бога, и у людей нет выбора. Другая сторона утверждает, что у людей есть выбор, и Божье избрание основано на знании того, что люди выберут. Это классический спор между Божьим суверенитетом и человеческой ответственностью. Когда я был моложе, я вступал в яростные споры по этому поводу. Но с возрастом Бог дал мне больше смирения в этом вопросе. Молодые люди, это одно из преимуществ взросления — больше смирения и больше благодати. Поэтому сегодня я больше доволен тем, чтобы сказать, что я не знаю точно, как эти две вещи работают. Но я вижу обе в Писании. Как мы сегодня рассмотрели в первом послании к Ефесянам, мы читаем, что Бог суверенен, Он все контролирует. Но мы также читаем в 13 стихе, что мы призваны верить. Другими словами, я думаю, что обе вещи верны. Бог суверенен, и мы ответственны за свои поступки. Это может показаться противоположным, но в Библии эти вещи гармоничны. Однажды кто-то спросил британского проповедника Чарльза Сперджена, как он примиряет эти два учения, которые кажутся несовместимыми. Сперджен улыбнулся и сказал: «Я никогда не мирю друзей». Это значит, что мы можем видеть проблему в этих двух вещах, но в Божьем Слове проблем нет. Бог все контролирует, и мы несем ответственность за свои поступки. Позвольте мне прочитать эти последние два стиха еще раз. 13. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». 14. «Который есть залог нашего наследия до искупления удела его, в похвалу славы его». В первой главе послания к Ефесянам мы видим проявление Троицы. Мы избраны Богом Отцом, мы искуплены Иисусом Сыном, и мы запечатлены Святым Духом при спасении. На этой неделе кто-то спросил меня о крещении Святым Духом, о той терминологии, которую использует первое послание Коринфянам, глава 12. Здесь мы видим, что мы принимаем Святого Духа при спасении. Когда мы верим в Иисуса, мы запечатлеваемся Святым Духом. Святой Дух входит в нашу жизнь и поселяется в нас. Святой Дух ведет нас, направляет нас и обличает нас во грехе. Есть учение, что вселение Святого Духа происходит позже, после спасения, как если бы было два этапа. По этой идее, хорошо, ты веришь в Иисуса, но есть ли у тебя уже Святой Дух? Но в первом послании к Ефесянам, глава 1, стих 13, нет двух этапов. Павел говорит, что вы уверовали в Иисуса, и вы были запечатлены Святым Духом, который есть залог нашего наследия во Христе. Печать означает, что что-то принадлежит кому-то. Таким образом, Святой Дух — это залог, аванс нашего наследия. Это самое надежное вложение, какое только может быть. Потому что Бог — поручитель. Почему? Конец 14 стиха повторяет эту мысль. «В похвалу славы Его». Чтобы мы могли увидеть проявление Его удивительной благодати. Прежде чем Бог создал что-либо в этом мире, Он избрал тебя. Он думал о тебе. Он решил: «Я хочу тебя в своей семье». У Него есть план для тебя. У Него есть цель для тебя. У Него есть наследие для тебя. Он искупил тебя кровью Христа. Знаешь ли ты это о Боге? Я надеюсь, что знаешь. Потому что когда ты это поймешь, когда поверишь в это, ты никогда больше не будешь прежним. Конец проповеди.